Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Екатерина Безгачина. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Петербурге умер актер Кирилл Лавров. В Таллине демонтирован памятник советскому воину-освободителю. Назначен новый глава МИД Китая. В Петербурге скончался известный актер театра и кино Кирилл Лавров на 82-м году жизни. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Кирилл Юрьевич Лавров родился в 1925 году в Киеве в семье актера. В детстве он мечтал стать летчиком. В 1943 году ушел добровольцем на фронт, но попал в военно-авиационное училище. В Киев он вернулся в 1950 году и стал работать в театре имени Леси Украинки, где к нему впервые пришла популярность. В 1955 году его пригласили в Ленинград. Его первая роль в БДТ – роль Викентьева в спектакле «Обрыв» по роману Гончарова. Но настоящая напряженная творческая работа в театре началась для Лаврова через год с приходом Георгия Товстоногова. Их сотрудничество продлилось более 30 лет, а после смерти Товстоногова в 1989 году Кирилл Лавров был избран художественным руководителем театра. Самые известные роли, сыгранные Лавровым в театре, это роль Молчалина в «Горе от ума» Грибоедова, роль Соленова в «Трех сестрах» Чехова. Кирилл Лавров будет похоронен 29 апреля на Богословском кладбище. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист из Польши. Тело 25-летнего Лукаса Черницкого было обнаружено на склоне Эльбруса. По данным республиканского МЧС, альпинист сорвался с высоты 4800 метров. В Таллине демонтирован памятник советскому воину-освободителю. Решение принято правительством Эстонии, собравшимся на экстренное заседание минувшей ночью. Все подробности из Таллина передает корреспондент Радио «Свобода» Ильдар Низамединов.
По сообщению пресс-службы правительства, решение было вызвано необходимостью предотвратить повторение массовых беспорядков, происходивших сегодня ночью. Демонтированный памятник находится под охраной полиции, но где именно, неизвестно. Вчера вечером многочасовой митинг защитников памятника к ночи перерос в массовые уличные беспорядки. Задержаны примерно 300 участников акции, травмы получили 44 человека, один из них скончался в больнице. Травмы получили также 12 полицейских. Вчера после 9 часов вечера полиция заблокировала район, прилегающий к памятнику советским воинам. Там в этот момент находилось примерно 1000 участников спонтанной акции протеста против начала работ по эксгумации останков павших воинов. Они отказывались подчиниться требованиям полиции и разойтись по домам. И тогда, с наступлением темноты, противостояние переросло в настоящее побоище. Спецназ стал разгонять толпу, используя резиновые дубинки, дымовые шашки и слезоточивый газ, а затем и водомет. Охваченные паникой люди стали отступать на прилегающие улицы, осыпая при этом полицейских градом камней. Толпа, состоящая преимущественно из подростков, стала разбивать окна автомобилей, поджигать киоски. Ильдар Низамединов для Радио «Свобода», Таллин.
А вот как прокомментировал события в Таллине председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев.
Политические оценки происходящего остаются неизменными. Это варварство, это кощунство, это недопустимо ни по каким политическим и ни по каким моральным соображениям. И мы, безусловно, должны потребовать от органов исполнительной власти самой жесткой реакции на происходящее в Эстонии.
Сказал Константин Косачев. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов также выступил с резкой критикой действия эстонских властей. Он предложил обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением разорвать дипломатические отношения с Эстонией.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США незначительным перевесом голосов одобрил законопроект о выделении свыше 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. Финансирование боевых операций увязано с выводом американских войск из Ирака. В законопроекте, поддержанном до этого Палатой представителей Конгресса США, указано, что вывод должен начаться в начале октября. Как заявил представитель Белого дома Дана Перина, президент Джордж Буш сдержит свое обещание и наложит вето на проект закона, в котором определена дата ухода войск из Ирака.
Сенат объединился с Палатой представителей в принятии капитулянтского законопроекта. Конгрессмены призывают сдаться в Ираке. Я только что говорила с президентом в овальном зале, и он сказал, он наложит вето и будет работать с лидерами Конгресса, чтобы совместно выработать такой проект закона, который он смог бы подписать.
сказал представитель Белого дома. Новым министром иностранных дел Китая назначен бывший посол США Ян Чжэньзи. Он сменил на этом посту Ли Чжэцзяна, о причинах ухода которого не сообщается. СМИ связывают отставку главы МИД с пенсионным возрастом, ему 66 лет. Новому министру 57, он возглавлял китайскую дипломатическую миссию в Вашингтоне с 2001 по 2005 год. Делегация Совета Безопасности ООН посещает сегодня Косово. Представители 15 стран-членов Совета намерены ознакомиться с ситуацией в крае перед голосованием в ООН по его статусу. В четверг дипломаты провели переговоры с сербскими лидерами, которые в очередной раз заявили, что Косово должно остаться в составе Сербии. План ООН по Косово предусматривает предоставление краю фактической независимости под международным контролем. Россия, обладающая в Совете Безопасности правом вето, настаивает на продолжении переговоров между Белградом и косовскими албанцами.
Радио «Свобода». Новости.
Союз НАТО выражает глубокую озабоченность в связи с вчерашним заявлением президента России Владимира Путина. В ежегодном послании Федеральному собранию Путин предложил объявить мораторий на договор об обычных вооружениях в Европе, пока он не будет ратифицирован всеми странами, входящими в НАТО, говорит генеральный секретарь Североатлантического союза Ябде Хопсхефер.
Сергей Лавров, глава российского МИД, подтвердил заявление президента Владимира Путина о том, что Россия готова выйти из договора, видоизмененного в 1999 году. Путин употребил слово «мораторий». Я могу сказать, что это заявление вызывает озабоченность, очень серьезную озабоченность, разочарование и сожаление.
Сказал генеральный секретарь НАТО. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск слушайте в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Те женщины, которые еще только задумываются, родители ребенка, зачастую шепотом спрашивают самых близких подруг. «Как ты думаешь, я смогу стать хорошей матерью?» А что вообще значит быть хорошей матерью для своего ребенка? Конечно, каждый сам определяет для себя значение этого понятия. Но в поисках ответа на этот вопрос важно не перепутать цель – быть хорошей матерью или быть идеальной матерью. Ведь если наше личное поведение идет вразрез с созданным нами же эталоном, мы начинаем мучиться чувством вины. Обо всем этом наш сегодняшний разговор, и я представляю гостей студии. Профессор, доктор философских наук Антонов Анатолий Иванович, заведующий кафедрой социологии семьи МГУ, и Ольга Широкова, психотерапевт, директор психологического клуба «Пространство». Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Тема предложена Ольга вами. И поэтому давайте мы с вас и начнем.
Давайте.
Что значит быть достаточно хорошей матерью, что включает в себя этот термин, введенный еще в середине 20 века американскими психологами?
Это очень обширное понятие, и на самом деле очень много на эту тему сказано Винникотом. Это английский психоаналитик, который разрабатывал вообще некоторую, я бы сказала, даже такую теоретическую модель хорошей матери. Очень много психоаналитических работ на эту тему. И очень правильно подчеркнуто, что важно различать, что такое быть достаточно хорошей матерью и идеальной матерью. Достаточно хорошая мать – та, которая в контакте со своим ребенком, с его потребностями, с его нуждами. Здесь очень важно чувствовать связь с ребенком. Никакие советы, никакие наускивания извне не помогут в том, чтобы почувствовать себя достаточно хорошей матерью. Это внутреннее состояние женщины, которая может справиться со своими тревогами и ориентироваться именно на ребенка. Дело в том, что когда ребеночек рождается, и когда мать только задумывается, родить или не родить, она не просто только шепотом спрашивает этих своих подруг, она внутренне себя спрашивает, смогу ли я быть хорошей матерью. Здесь влияет на нее все: собственный опыт детский, собственный контакт со своей матерью. Если были конфликты, если ее рождение было в ситуации неблагоприятной, если мать по каким-то причинам не откликалась на ее нужды, тревог и конфликтов внутренних будет гораздо больше. И нужно выбрать собственный путь, как установить связь с собственным ребенком. И это вот очень тревожно.
Спасибо, Ольга. И Анатолий Иванович, судя по тому, о чем мы с вами поговорили за несколько минут до начала эфира, я так вас поняла, что вы считаете, что вот это требование быть хорошей матерью, это не требование женщины к самой себе, а это требование супруга быть хорошим отцом, это требование жены быть хорошей матерью, это требование матери.
Я социолог, и поэтому я занимаюсь ролевыми отношениями. Роль отца, матери, социокультурная роль, она создавалась тысячелетиями, и поэтому быть хорошим отцом, быть хорошей матерью, это исполнять хорошо социокультурную роль отца или матери. И вот проблема сейчас не только в нашей стране, а в Европе и вообще вот в западноевропейской культуре, цивилизации. Это проблема, которая возникает в связи с неумением многих и очень многих молодых людей переключаться с кода добрачного поведения, поведения, ну, такого романтического, мягко говоря, а на бытовом языке с поведения партнерско-сексуального, к переключению на код брачно-семейной жизни. Причем самым сложным является появление ребенка в семье, когда муж и жена становятся отцом и матерью. И вот эта вот ситуация ролевая, когда переключиться с роли мужчины и женщины надо на роль отца-матери, она для многих и очень многих, не только у нас в стране, весьма болезненна. Поэтому в первые 3-4 года больше всего разводов.
А почему такое обязательное, такой глагол «переключиться», почему нельзя совместить? Оставаться мужем и женой, и при этом к этой функции добавить еще и функцию отца и матери.
У нас культура такая, ведь мы живем в условиях антисемейных, в условиях кризиса семейных ценностей, и поэтому у нас сейчас в стране распространены ценности холостяцкого одиночного существования, которое противостоит брачно-семейным ролям, и поэтому я согласен с тем, что нужно как-то вот заниматься какой-то терапией, подготовкой вот к этим ролям отца и матери. Вот как это делать, это там другой вопрос. Но я говорю о том, что это не сугубо личная проблема вот, преодоления трудностей, а это проблема социокультурная. Роли добрачные и роль отца-матери несовместимы с этими ролями добрачными. Поэтому тут для всех людей без исключения возникает масса проблем.
Хорошо, тогда у меня к вам достаточно конкретный вопрос. На взгляд социолога, хорошая мать, хорошо выполняющая свою роль матери. Это какая мать?
Я сейчас скажу страшную вещь, вы придете, наверное, в неописуемый в кавычках восторг, но хорошая мать – это та мать, которая, вступая в брак, думает о том, что она будет находиться в этом браке пожизненно и будет все делать в этом браке, чтобы вести семейный корабль между разными рифами подводными, между Сциллой и Харибдой, ежесекундно и постоянно проводя семейный корабль, вот к этой счастливой, к счастливому завершению семейного плавания. И для этого обязательно необходимо иметь несколько детей в семье. Хорошая мать никогда не будет матерью, где есть только один ребенок. Потому что по определению это мать, которая работает обязательно вне семьи, то есть в двухкарьерных, в двух зарплатных семьях, с которыми мы сейчас имеем дело в России, мы сталкиваемся с этой ситуацией, когда мать работает, и она своего ребенка вынуждена отдавать в детский сад, в школы, интернаты и так далее. А с этой точки зрения, мать отдающего своего ребенка чужим дядям и тетям, которые оказывают неконтролируемое влияние на детей, это плохая мать.
Анатолий Иванович, поняла вашу точку зрения, мы поступим по-другому. Мы не сами будем с Ольгой сейчас или падать в обморок, или бросаться спорить с вами. Мы предоставим просто микрофон слушателям, и их точки зрения будем выслушивать. В любом случае, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Что значит быть хорошей матерью? Об этом говорят психолог Ольга Широкова и философ-социолог Анатолий Антонов. Телефон студии. Наша программа выходит в прямом эфире. 8 800 200 ровно 2212. И я поправлю саму себя. Я представила своего гостя Анатолия Ивановича как философа и социолога. Все-таки Анатолий Иванович социолог, потому что степень он защищал докторскую, и называлась эта степень в те годы доктор философских наук, однако вот Анатолий Иванович по своей сути, специальности, убеждениям и всему остальному социолог. Поэтому
просто по специальности социология присваивались только степени докторов философских наук в советское время.
Внесли поправку, да. И принимаем первый звонок сразу. Георгий из Москвы, добрый день.
Добрый день, господа.
Слушаем. Здравствуйте.
Вас. Будущее ребенка зависит от того, желателен он для матери и для отца или нет. А желательный ребенок формируется из той искры, когда люди встречаются друг с другом и влюбляются или не влюбляются. В этом процессе абсолютно неосознанно работают два организма, мужчина и женщина. Если ребенок желателен, он рождается здоровым и потенциально будущим интеллектуальным. А технология уже должна обеспечить мать и должен отец обеспечить. Вот это, к сожалению, 99% отсутствует в будущих семьях. Если оно есть, присутствует, то оно присутствует в очень ограниченном количестве.
Подождите, Георгий, подождите, я вас перебью сразу. Георгий... Слушайте меня внимательно. Уточняю то, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что 99% матерей и отцов заводят детей нежелательных?
Я этого не сказал.
Нет, вы только что сказали.
Я сказал, что 99% вот эти глубинные процессы, они не учитываются семьями.
Вы начали с того, что ребенок будет счастлив, если он желанный в семье.
Да, и он это чувствует, когда рождается.
Хорошо, поняла. Передаю слово своему гостю. Анатолий Иванович, прошу.
В 2000 году мы провели всероссийское исследование, опрашивали отцов и матерей, мужчин и женщин, имеющих детей. И вот 93% считают, что коли ребенок родился, он всегда желанный. И только 5-7% осталось, они затруднились ответить. Поэтому, если рождается ребенок, он всегда желанный. Если он нежеланный, он не рождается. Вот небольшой комментарий.
Хорошо, спасибо. Давайте пойдем дальше. Итак, Ольга, если вернуться к вашей точке зрения, к тому, с чего вы начали программу, то согласно теории вот этой вот «быть хорошей матерью», а мать должна доверяться своим чувствам, как вы сказали, и не забивать себе голову некими жесткими предписаниями. Я с этим согласна, но возникает такой вопрос. Чувства у молодой мамы, особенно по отношению к грудному ребенку, могут быть в разные моменты жизни самыми разнообразными. То есть, когда ребенок бесконечно кричит ночью и кричит, а у мамы просто уже нет физических сил к нему встать, когда он капризничает на улице по поводу и без повода, требует, чтобы его немедленно взяли на руки, то, конечно, приходит и раздражение, и злость, и непонимание, как себя вести в этой ситуации. Не находится ли это в неком противоречии с таким вот предложением исключительно прислушиваться к своей интуиции материнской и следовать своим чувствам? Что получится-то, если мы будем следовать таким своим чувствам?
Скажем так, здесь нет противоречия, потому что следовать своим чувствам – это не значит удовлетворять. Быть в контакте с потребностями ребенка – это не значит их удовлетворять на 100%. Более того, исследования, которые были проведены в нескольких штатах американских, показали, что достаточно хорошая мать – это не та, которая удовлетворяет на 100%, а лишь на 30% потребностей своего ребенка. Хорошая мать, она всегда знает, когда не надо удовлетворить, или когда можно не подбежать, когда можно задержаться. она умеет дифференцировать крик, различать, когда ребенок нуждается, и это обязательно нужно взять его на руки, покормить или что-то. Или когда ребенок кричит, просто хочет обратить на себя внимание. Или иногда ребенку просто нужно покричать, чтобы разрядиться.
Вот цифра меня это очень так заинтересовала, 30%. То есть получается, что в 70% случаев ребенок требует от родителей того, чего совершенно родителям делать не нужно. И только в 30 нужно...
Ну, если мать способна удовлетворить на 50%, ну, это уже идеал где-то или близко.
Циклы крика и молчания младенца – это управление бэби маленьким своими родителями.
Манипуляция, конечно, безусловно.
Поэтому я согласен, мать и отец должны различать эти крики. И это молчание, оно тоже разным
как
бывает.
Как хорошо, что вы договорились хоть по какому-то поводу.
Но сводить всю проблему материнства и отцовства только к младенческим, к опыту общения с младенцем, неверно.
Нет,
было
конечно,
бы.
Но об этом тоже надо
Хотя я должен сказать, что мы не случайно об этом заговорили, поскольку все-таки в наше время детьми обзаводятся только именно потому, что хотят маленького, малыша. Мы это, социологи, называем бэби-комплекс.
Любопытно. Принимаем звонки. Петербург, Сергей с нами на связи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, господа. Ну, вопрос сразу распадается на исторические аспекты и практические. Исторически, наверное, нам с вами интересно, как было в прошлом и что же нас ждет в будущем. А практически, наверное, кто-то нас слушает, и а что же делать ему самому. Ну, практически без детей и без семьи вы не обойдетесь. И самое главное, вот интересная мысль, это надо быть с детьми. То ли вы вместе с ними учитесь в школе, будучи учителем, то ли другие варианты. Не будете с детьми, это школьный опыт. Самые неожиданные вещи. Дети отрываются и устраивают родителям такое, что не дай бог. Исторически, сколько бы ни смотрел, все равно люди копируют свои семьи. Моя, например, семья самая сложная была. Где-то подвалы исторические. Наша мама, ее уже нет, была просто замечательной матерью, хотя многие говорят что-то наоборот. Но она копировала свою семью, и семья у нее была хорошая. Так что не вешайте нос. Если вы чувствуете себя в этой роли комфортно, забудьте о том, что вы исполняете роль. Делайте, что можете. Я думаю, что природа, она сама за нас скажет.
И будьте со своими детьми, как вы сказали в начале. Спасибо вам за звонок, Сергей. Вот, Анатолий Иванович, смотрите, любопытно. Мы обсуждаем тему материнства фактически, да? А звонки у нас пошли мужские. Вот и еще один слушатель, мужчина, ожидает звонка.
А потому что масса случаев зарегистрирована, когда мать заболела, например, отсутствует по каким-то причинам. Ну, бывают разные житейские ситуации. И отец, если он настоящий отец, он начинает выполнять роль матери, он вскакивает по ночам, занимается всеми теми же процедурами, что и необходимо. Тут разницы-то особо
нет. Анатолий Иванович, а вот если мужчина не оказался в роли, когда он материнскую функцию берет на себя, да, а он при этом остается мужчиной, отцом ребенку и мужем, да, с вашей точки зрения, каково может быть... Ну, идеально, не хочется слово употреблять, потому что уже Ольга нам объяснила, что да и вы тоже, да, что к идеалу не надо. А как должен повести себя хороший отец, чтобы не выработать в своей жене вот этого вот комплекса плохой матери? Вот каким образом отец должен так поддерживать свою жену в деле воспитания детей?
Ну, ничего он не должен, и никак он себя вести не должен. Вот мы только что провели опрос сельской семьи, это 1000 семей я опросил. Социологи это вообще у нас в стране не делали раньше. Не знаю, вряд ли это сделают психологи. Они все-таки лаборатории занимаются больше, чем полевыми исследованиями. 1000 семей. Это 3000 с лишним родителей и детей. То есть отец, мать и подросток. Вот мы опрашивали. И потрясающая совершенно вещь. Самый главный авторитет – это мать, безусловно, для детей-подростков. В основном мы брали детей-подростков в этих семьях.
И девочек, и мальчиков?
И девочек, и мальчиков. И для девочек, и для мальчиков мать по всем аспектам семейной жизни, по всем, за исключением нескольких сугубо семейных домашних занятий, ну, на селе это заготовка, там, дров, лес поехать надо, еще куда-то. Вот. Основная роль отца – это роль главного кормильца и добытчика. Причем отца, который особенно ни во что не вмешивается, но которые всегда присутствуют. Нет разъединений и нет разлук. Вот фигура отца в семье, она пусть будет молчаливой, но это фигура человека, которая символизирует наличие семьи как таковой.
Спасибо.
Нет отца, ну, нет семьи.
Ну, это очень спорный момент. Хорошо, часть мы в этом ракурсе не будем говорить. Ольга, хотелось бы теперь взгляд психолога на тот же вопрос услышать. Итак, отец-кормилец, отец в семье присутствует. И, насколько я поняла Анатолия Ивановича, он вполне может не вмешиваться непосредственно в дело воспитания детей.
А и не надо.
Матерью. И совершенно не должен никак, никоим образом помогать ей найти вот ее собственный ответ на вопрос, достаточно ли хорошей матерью она для своего ребенка является. Что вы думаете по этому поводу?
Я немножечко вернусь, наверное, к словам Анатолия Ивановича более раннего, потому что в них заложено некоторое противоречие, потому что вначале он сказал, что отец... Почему пошли мужские звонки, что отец готов подменять мать и подменяет, когда он болеет и так далее. Ну, скажу, что это не факт. И более того, как очень часто у мужчин присутствует страх перед контактом с младенцем, я не беру чуть старше, если это совсем маленький ребенок. И он старается избегать. Очень часто мужское поведение такое, что они стараются избегать. Даже бывать дома, вот когда мать в симбиозе с ребенком, вот первый период, первые 6 месяцев. Я думаю, пошли мужские звонки, потому что они сыновья своих матерей. И мы слышали про то, что говорили о том, что какая хорошая мать была у меня. И, скорее всего, это там некий поклон или там, да, послание этой своей маме внутренней, которая осталась жива до сих пор. Что касается роли отца, не могу сказать, что отец не должен вмешиваться. Есть разные периоды, и потребность в отце у ребенка очень велика. В первую очередь для того, чтобы иметь возможность разделиться с матерью и не быть в этой зависимости от матери всю свою жизнь. Ребенок должен видеть две фигуры, отца и мать. И две модели поведения, и идентифицироваться с собой родителями. То, что на селе мать глава семьи, я думаю, это и культурно, и исторически заложено вот, в нашей культуре в основном. И если уж брать такой аспект, да, отец-добытчик, да, отец-кормилец, это в первую голову, но в современном обществе часто перемешиваются, нету идеальных каких-то отношений, нету, что вот отец только кормилец, а мать сидит с ребенком всю свою жизнь, там, его, я не знаю, становясь бабушкой, все сидит, да, матери выходят на работу и кормят семью точно так же.
Анатолий Иванович нас против
такой ситуации. На селе матери не сидят, на селе невозможно отделить работу семейную от несемейной. Там все время работа непрерывно, 24 часа в сутки, и отца, и матери.
Возможно, но если мы берем город, здесь
и
другие законы.
И детей одновременно с ними.
Здесь другие законы, здесь не село.
Городская семья, девиантная семья в этом смысле. Ну, никуда от этого не денешься.
Вопрос, хорошо, как выживать. Давайте на время прервем дискуссию, примем звонки. У нас очень давно из Ленинградской области Александр Васильевич ждет возможности вопрос задать. Прошу вас, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Все мы продукты сегодняшнего времени. То, что сегодня как раз получается то, что невозможно достичь цели, если, например, не обманывать, не отнимать. И вот как раз семьи создаются на основе того, что пытаются обмануть друг друга. А потом, когда обман становится известен, вот эти как раз происходят разводы. Вторая причина то, что у нас очень распространяется индивидуализм, который граничит с эгоизмом. Здесь опять то же самое решается против семьи, получается. И самое это главное то, что, например, женщина, в принципе, делится почти на две части. Это одна часть, которая, например, пытается через ребенка достичь каких-то целей, то есть или же, например, заполучить мужа, заполучить богатство, заполучить что-то, и потом ребенок становится просто безразличным. Она, например, отдает его там кому-то, няне, кому-то еще, и ребенок живет сам по себе. Вторая группа.
Очень это, коротко, Александр
хорошо,
Васильевич, выходим
те, которые
из эфира.
Родили, те, которые родили, в конце концов, они боятся ребенка, потому что ребенок это лишний род. Так вот, хорошая мама, она должна понять одно, что если ребенок плачет, это означает, что ребенок с чем-то не согласен. Ребенок не может сказать, он плачет, потому что он не согласен.
Очень много всего сразу в одном звонке. Мы ответим, прокомментируем ваш звонок. Я думаю, оба моих гостя скажут что-то по этому поводу. И продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей.
«Свобода. Новости».
В Москве 13.30. Коротко об основных событиях. В Москве на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался великий музыкант Мстислав Ростропович. В Петербурге на 82-м году жизни скончался известный актер театра и кино Кирилл Лавров. На его счету исполнение ролей в десятках фильмов «Братья Карамазовы», «Лайского и нежный зверь», «Стакан воды» и многие другие. Одна из его последних ролей – прокуратор Понтий Пилат в телеэкранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В Таллине демонтирован памятник советскому воину-освободителю. Решение принято правительством Эстонии, собравшимся на экстренное заседание минувшей ночью в связи с массовыми беспорядками в столице. Монумент уже перемещен на военное кладбище и находится под охраной. Союз НАТО выразил глубокую озабоченность в связи со вчерашним заявлением президента России Владимира Путина. В его ежегодном послании Федеральному собранию Путин предложил объявить мораторий на договор об обычных вооружениях в Европе, пока он не будет ратифицирован всеми странами, входящими в НАТО. Сенат США одобрил законопроект о выделении свыше 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. Финансирование боевых операций увязано с выводом американских войск из Ирака. В законопроекте, поддержанном до этого Палатой представителей Конгресса США, указано, что вывод должен начаться в октябре. Во Франции лидер президентской гонки Николя Саркози заявил, что в случае победы во втором туре выборов 6 мая он рассмотрит вопрос о выводе французских войск из Афганистана. Новым министром иностранных дел Китая назначен бывший посол США Ян Чэньзи. Он сменил на этом посту Ли Чаосина, о причинах ухода которого не сообщается. СМИ связывают отставку главы МИД с пенсионным возрастом. Ему 66 лет, новому министру 57. Он возглавлял китайскую дипломатическую миссию в Вашингтоне с 2001 по 2005 год.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Большинство родителей хотели бы, чтобы их ребенку всегда в достатке хватало тепла и ласки, но при этом, чтобы он не вырос капризным эгоистом. Роль матери в формировании такой вот золотой середины трудно переоценить. Но где критерии? Как вообще оценить, что ты все делаешь правильно и что процесс воспитания идет успешно? Достаточно ли того, что женщина задает себе вопрос, хорошая ли я мать? Или важно все-таки найти ответ на этот вопрос? Мы продолжаем разговор с психологом, психотерапевтом Ольгой Широковой и Анатолием Ивановичем Антоновым, заведующим кафедрой социологии семьи МГУ. Ведет программу Татьяна Ткачук. Ну и вот сейчас мы получили возможность ответить нашему обиженному слушателю из Ленинградской области. Я напомню очень коротко, что там несколько тем в звонке было перечислено. Обман как основа отношений, крайний индивидуализм людей, в силу чего все плохо кончается, и ребенок как средство достижения неких целей. Кто первый готов
упомянуть? Ну, давайте я начну.
Анатолий Иванович, давайте.
Ну, ребенок всегда в некотором роде средство, которое позволяет супругам манипулировать ребенком для того, чтобы оказывать воздействие на другого, особенно в не очень таких семьях, где наблюдается лад, эмпатия, любовь и так далее. Это такой тип поведения есть. Теперь, вот по поводу обмана. Ну, нормальная реальная семья – это сочетание правды и неправды. И не всегда нужно говорить только правду. И вот есть даже поговорка «не выносить там ссоры из избы» и так далее. Вот это очень обширная тема, и семья тем хороша, что она, если она хорошая семья, она формирует гибких людей, которые умеют, опять же, переключаться с правды на неправду и включать разные коды поведения. Вот сказано было об обмане. Я хочу сказать вот о чем, что сами по себе качества хорошей матери, хорошего отца, ну, какие бы мы качества ни называли, они не имеют особенного значения. Имеет значение то, в какой степени у супругов и еще шире у всех членов семьи имеется взаимопонимание по тем или иным сторонам семейной жизни. Ну, если иметь в виду супругов, и вот если есть лад и согласие, консонанс, вот по этим вещам, то эта семья, она демонстрирует наиболее сплоченный такой тип поведения и наибольший семейный лад. И с этой точки зрения неважно, хорошим отцом является отец или плохим, но если и мать, и отец знают, что он делает, и у них есть согласие по всем аспектам его роли отца, то если мы даже начнем этого отца исправлять, подгонять под какую-то идеальную модель хорошего отца, мы можем алгоритм взаимоотношений в этой семье разрушить, и семья может стать конфликтной и даже привести эту семью к разводу. Я настаиваю на том, что какие бы ни были сами по себе мужья и жены, но если у них между собой, ну, грубо говоря, недоговоренность есть, а есть вот такое практическое взаимодействие, где они взаимно дополняют друг друга, вот это как раз и является залогом хорошей, счастливой семейной жизни. Не сами по себе качества мужа и жены влияют на семейный лад, а именно обоюдное, взаимное понимание того, что они делают. Я думаю, психолог особенно не будет вот возражать.
Ольга. Ольга, прошу.
Я против этого не возражаю. Я хочу вернуться к вопросу более каким-то деталям. Там, насколько я услышала, два момента есть. Одна про то, что я думаю, что это вообще тоже как бы отдельная тема, стоит упомянуть, что в принципе сейчас считается, что родительство – это отдельный этап развития личности, что до родительства нужно дорасти, доразвиваться. И когда мы говорим про то, что сложно переключиться с женско-мужских там, на отцовско-материнские, это не вопрос переключения, это вопрос, насколько внутри личность дозрела для того, чтобы иметь ребенка. Очень часто рождаются дети у людей, которые такой позиции не достигли. Очень часто бывают, люди вступают в брак, не отделившись от своих родителей, да, вот этого подросткового периода не пережив, не почувствовать себя отдельным как личность, собственную ответственность сложно почувствовать, взять. Они вступают в брак или заводят семью, у них рождаются дети, подростковый возраст собственный не пережит, начинаются через ребенка отыгрывать. Неготовность, в общем-то, полная. Когда мать использует ребенка для достижения каких-то целей, конечно, это незрелая позиция материнская абсолютно. Более того, если... Есть такое понятие, что ребенок является нарциссическим продолжением матери. То есть то, что матери не удалось, она чает, когда ребенок это все осуществит. И мы знаем, что мама, которая мечтала о рояле, отдает ребенку музыкальную школу и мучает его там до посинения. В общем-то, ломая психику ребенка. Это как раз к вопросу о том, когда такая мать не может почувствовать потребности ребенка и переносит их, проецирует собственные потребности, собственные желания на ребенка. К сожалению, мы не можем говорить здесь о зрелой позиции и о достаточно хорошем материнстве.
Спасибо. Я хотел бы добавить еще одну вещь по поводу эгоизма. Там прозвучало что-то. Но все мы эгоисты, и никуда от этого мы не денемся. И поэтому надо исходить из того, что люди-эгоисты устраивают вот эти семьи. И вот с этой точки зрения социумом, Богом, природой, кто во что верит, устроено так, что ребенок, он заставляет нас быть чуть-чуть менее эгоистами. И даже имея одного ребенка, мать уже... наполовину перестает быть эгоисткой, потому что хочет она или не хочет, она обязательно демонстрирует жертвенное поведение, она что-то в себе самой ограничивает, и отец точно так же поступает. Поэтому дети – это данная нам возможность, средство вот меньше себя в этой жизни ощущать эгоистами и вести как-то... Ну, я боюсь сказать вот альтруистически, но вот именно, наверное, так. Именно через детей мы в большей степени становимся альтруистами.
Спасибо, Анатолий Иванович. Ну, можно продолжать как бы эту тему дальше и дальше. Однако вот две точки зрения прозвучало. Анатолий Иванович в начале эфира говорил о том, что когда супруги становятся родителями, они должны переключиться с одной ролевой установки на другую. Ольга сейчас говорила о том, что пара должна дорасти до того, чтобы взять на себя роль родителя. Но ведь есть же люди, у которых детей нет. И среди них есть не только те, кто хотели бы, но не могут иметь детей, но и те, кто не хотел бы и не имеет по причине того, что не хочет иметь. Вот я нашла такое любопытное исследование. Доктор философии, директор одного из американских центров по изучению супружеских пар Мэтти Гершенфельд и его коллеги полагают, что вообще не каждый мужчина и не каждая женщина созданы для того, чтобы стать родителями. Даже среди женщин, имеющих детей, можно наблюдать самые различные по глубине чувства материнства. А доктор Бут из того же центра пишет, есть женщины, которым не дано быть хорошими матерями, может быть, они чувствуют это. Я вот когда это читала, я вспоминала бесчисленное интервью одной из наших известных вот российских женщин-политиков, которая всегда в интервью говорит, что не в ее характере, не при ее дефиците времени заводить семью и детей, не могла бы она стать хорошей матерью, вот поэтому у нее нет ни семьи, ни детей. То есть получается, что вообще на самом деле тема, которую мы сегодня обсуждаем, что значит быть хорошей матерью своему ребенку, она лежит далеко не только в сфере каких-то послеродовых сомнений, тревог и метаний женщин. И не только, наверное, и социологический такой оттенок и аспект имеет. Вот, Анатолий Иванович, что вы думаете о том... вот вы согласны с тем, что есть вообще люди, которым это не дано природой?
Ну, надо тут две вещи разделить. Я во всех своих диссертациях всегда на это обращал внимание. Факт добровольной бездетности подтверждается очень и очень трудно научных исследований. Дело все в том, что, как правило, добровольно бездетными, тут идет чистый психоанализ такой ортодоксальный, люди не могут иметь детей. И поэтому они вместо того, чтобы, так сказать, вот признать перед самими собой вот свою неспособность к этому, они начинают резко занижать ценность детей вообще. Зачем они нужны? И вот огромная часть так называемых бездетных, добровольно бездетных, это те, которые не могут иметь детей. И поэтому для того, чтобы чувствовать себя нормально, психологически уважать себя и так далее, они занижают ценность семьи и детей. Но мы живем в то время, вот время институционального кризис семьи, когда действительно добровольная бездетность начинает набирать силу. Другое дело, что ее трудно поймать и зафиксировать. Например, вот есть исследование канадского социолога-демографа Виверса, когда знакомишься с методикой этого исследования, я и некоторые сомнения выражаю по поводу этих тоже данных, надо посмотреть. А были ли беременности у этих супружеских пар на протяжении последних 3 лет? Мы считаем, что если на протяжении 3 лет не было беременности, они просто бесплодны. Поэтому добровольная бездетность есть, но это очень редкий феномен. Еще нужно, так сказать, его установить. Но, допустим, он есть. Раньше разрешалось великим людям, гениям, знаменитостям всяким не иметь детей. Они заняты там и так далее, и так далее.
Разрешалось обществом, вы имеете
обществом, в виду? Обществом, да. Остальным это было очень трудно. Сейчас рамки этой дозволенности расширились, и поэтому действительно есть люди, которые, ну, наверное, которым не нужно, так сказать, обзаводиться детьми, они совсем к этому не способны. Хотя вот мы, например, социологи, сталкиваемся с тем, что внешне, вот я просто знаю многих женщин, не потому что я их знаю, мы проводили исследования, когда им не советовали заводить детей, они, ну, вообще ничего не могли делать, все у них из рук развалилось. Но когда они обзавелись детьми, все поражались тому, откуда они находят время на детей. То есть мы не можем делать приговор в отношении того или иного человека. Но если он сам считает, что он не может и не хочет, ну и ради бога оставим его в покое, тем более, что таких людей маловато.
Сейчас. Спасибо, Анатолий Иванович. Звонок принимаем очень давно. У нас Татьяна Степановна ждет из Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вы знаете, у меня 2 дочери, очень большая разница между ними. И когда я растила старшую дочь, я работала. У меня была престижная работа, и вот я понимаю,
что... А разница в возрасте какая у них?
14,5 лет.
Это 2 единственных ребенка у вас было?
Да. Вот вы знаете, я говорю о том, что когда росла старшая, я работала, и мне она очень помогала. А когда родилась младшая, мне пришлось сидеть дома. И вы знаете, я поняла, что так много внимания ребенку уделять все-таки нельзя. Она избалованная выросла.
Ну правильно, все по науке.
Да, но дело в том, что я поняла, чтобы из ребенка вырос разбойник, его надо баловать. И мне кажется, что все-таки полностью отдавать себя ребенку нельзя.
Спасибо вам за вашу точку зрения. Ну, опять социологическая тема, хотя очень хочется уже Ольге мне дать микрофон, однако вот придется, Оль, подождать, да, опять к Анатолию Ивановичу вопрос. Немного мы касались сегодня, очень сильно в эту тему уходить не будем, вот совмещение такой хорошего материнства и карьеры, да. Я нашла результаты, цифры, правда, не выписывала, только одна цифра здесь у меня. Опрашивали социологи в десятке стран мира людей, и задавали один и тот же вопрос. Может ли быть сочетание такого отменного материнства и прекрасной работы? Допускают это сочетание жители Германии, там почти 89% опрошенных ответили «да». Австрия и Нидерландов. Меньше всего, вот меня это удивило, оказался это процент в Польше и в Эстонии. Мужчины гораздо более критически настроены по отношению к этому вопросу, и в целом большая доля опрошенных полагает, что семейная жизнь страдает, если женщина работает полный рабочий день. Вот это, наверное, тоже очень важно. Вот этот момент, когда мать должна выйти на работу, и она решает для себя вопрос, остаться с ребенком и продолжать ему уделять столько же внимания, как когда работы в ее жизни нет, или все-таки поделить и свое время, ну и, соответственно, и силы, и внимание, и нервы, и все остальное между карьерой и детьми. Это критический момент вот какой-то воспитания ребенка и в жизни женщины, на ваш взгляд?
Ну да, конечно, все моменты такие стрессовые для всех членов семьи. У нас вот эта вот проблема, она в бывшем Советском Союзе и по инерции во всех бывших соцреспубликах этих чрезвычайно серьезная, потому что в Советском Союзе 95% всех женщин, всех трудоспособных работало, только инвалиды не заняты были в государственном производстве. Сейчас примерно такая же картина, например, в России. У нас нет среднего класса. Средний класс – это когда отец может содержать жену и детей. У нас, к сожалению, таких процентов отношений семей очень мало. Поэтому мы имеем дело с двухзарплатной, двухкарьерной семьей. И это не желание женщин, а это необходимость суровая. Сейчас же в России новая бедность. Двое родителей работают в бюджетных организациях, не могут содержать даже одного ребенка. Поэтому женщины обречены на это вот совмещение и семейных, и профессиональных ролей. Другое дело, что государство не должно устраняться от этого. По Конституции мы в социальном государстве, так сказать, пребываем. И поэтому удивительно, что наше Министерство социального обеспечения, за которое отвечает товарищ Зурабов, оно мало что делает в этом отношении. И поэтому все это переносится на семью и на взаимоотношения людей в семье. А люди так психологически устроены, что все беды института семьи они переносят друг на друга. Родители на детей, мужья на жен, жены на мужей. Вот это трагедия. В песок ничего не уходит. А это...
Спасибо, Анатолий Иванович. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. Нужно ли стремиться к тому, чтобы быть идеальной матерью? Об этом в программе «Личное дело» говорят философ, социолог Анатолий Антонов и психолог Ольга Широкова. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212 и постоянный слушатель нашей программы Эля из Москвы. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вы знаете, мне кажется, что идеал – это понятие теоретическое, а вот теория суха. Поэтому вообще вот так вот вопрос составить, как идеал – это понятие относительно чего-то статичного. Вот. А там, где воспитание ребенок, это уже не... не место этому. И вот, опять же, ну, это как писал вот Фром, что земля обетованная там течет молоком и медом, и рассматривал молоко как полезное вскармливание, а мед как радость. То есть, когда человек зациклен на пользе и на правильности, радости уже, в общем, мало места остается.
Иль, спасибо вам за звонок. Мы как раз говорим-то не об идеальной матери, а о хорошей, и стараемся ближе к практике уйти. Но не всегда у нас это получается, потому что еще звонки слушателей нас уводят в разные стороны. Однако, Оля, вот давайте прямо к практике. На одном из сайтов за консультацией к психологу обратилась молодая женщина. Она написала, что очень хотела бы научиться быть хорошей матерью, но пока, несмотря на то, что у нее двое детей, и она ждет третьего, у нее это не получается. Вот несколько цитат из ее письма. «Мне постоянно хочется от них сбежать, отдохнуть, избежать их просьб и желаний. Моя мама всегда говорила, любая работа лучше, чем сидеть с детьми. А у меня мамин характер. Она нас совсем не любила, а воспитывала. Помогите мне разобраться в этой проблеме». Мимоходом еще автор этого письма упоминает, что у нее есть старшая сестра родная. И вот эта старшая сестра, она идеальная мать. У нее дети очень рано начинают и читать, и писать, и все учатся делать, и они прекрасно воспитаны, и дома у них чисто. Ну, в таких подробностях уже я не выписывала себе, то есть я модель просто вот взяла. и что это такая старшая сестра, это такой недосягаемый пример перед ее глазами. Вот она очень хочет быть такой же матерью, но у нее ничего не получается. Психолог, который ее в интернете консультировал, я вообще не очень понимаю, как можно консультировать по интернету, но тем не менее. Вкратце, значит, ответ психолог был таков, что вы должны прежде всего принять и полюбить себя, прекратить корить себя за ошибки, и если вы будете сравнивать себя с кем-то, то сравнивайте себя с собой же, но прежней, ни в коем случае не с сестрой, потому что это тупиковый путь. Ольга, мне бы хотелось услышать ваш комментарий по вполне такой вот конкретной житейской ситуации.
Она конкретная, но, с другой стороны, здесь даже в письме звучит то, что вот эта женщина, которая обращается за этой консультацией, она в смятении. И в смятении именно потому, что очень много неразрешенных конфликтов внутри нее.
Она ждет третьего ребенка при этом.
Да, и, возможно, рожая этих детей, она что-то хочет сказать. Это или своей матери, которая выступала против детей, это или своей сестре, хочет что-то доказать, что она может быть лучшей матерью и рожать здоровых деток. Но, по всей видимости, она сравнивает себя с сестрой. Младшие детки очень часто бывают вот в такой ситуации, когда они пытаются угнаться за старшей сестрой и сравнивают себя. С этой матерью, которая говорила, что все что угодно, только не сидеть с детьми. По всей видимости, она до сих пор с ней как-то внутренне в диалоге, в конфликте, в дискуссии какой-то. И с этой своей идеальной сестрой, быть ли похожей на нее или, наконец, довериться собственным чувствам и собственным детям, собственно говоря, да, и просто получать радость от своего материнства. Она радости от своего материнства не получает, поэтому она все время чувствует себя измотанной. И вопрос, зачем она заводит этих детей, ну, не в том плане, что не надо ей заводить, а в том плане, как бы она бы честно себе ответила на этот вопрос. Зачем она рожает, если они ее так изматывают? Что она этим хочет сказать? И кому? Да, потому что, по всей видимости, есть все основания у нее быть хорошей матерью, если она рожает третьего ребенка. Она хочет ею стать, но она чувствует, что у нее не получается.
Спасибо, мне кажется, Ольга, что вот такой исповеди не очень надо верить. Ну, мы люди, вот, говорящие о реальности семейной. И дети бывают жестокими, и не такие уж они ангелы. И мы устаем от детей. Иногда ни на кого не хочется смотреть. И поэтому вот у нее было такое настроение, она об этом сказала. Но считать, что вот она вообще, так сказать, вот сделала ошибку и рожала этих детей, не имея вот счастья вот этого материнского.
Анатолий Иванович, ну, с другой стороны, вы видите, это письмо подтверждает, что проблема такая для многих женщин стоит. И хотя вы стали спорить и говорить, что это, мол, вторая половина, это супруг предъявляет требования, это не сам человек к себе предъявляет это требование. Однако вот конкретный пример, и таких ситуаций немало.
Я сейчас скажу ужасную совершенно вещь.
Скажите, еще есть немножко времени.
Мы живем в эпоху, когда институт семьи фактически уже перестает существовать. У нас сейчас в России 65% семьи с одним ребенком. То есть он не выполняет никаких функций. И дети, из-за того, у нас в стране ведь 16 лет уже депопуляция, становятся таким же редким ископаемым ресурсом, как алмазы, нефть, уголь, все что угодно. И поэтому рано или поздно уже в стране уже защищено несколько диссертаций докторских экономистами, где предлагается профессию матери и отца по выбору, кто как хочет, сделать профессией. Не дома сидеть с детьми, а это работа, получать зарплату за это. И вот я, например, сейчас вот в Америке приезжаешь на конференциях, разговариваешь, как правило, с матерями, где вы работаете. А она говорит, а я учительница своих детей, воспитательница, учительница и так далее. Перед нашей стороной стоит точно такая же проблема. И поэтому, хотим мы или нет, но мы должны вот этот проект материнства обязательно, так сказать, поднять и сделать. И поэтому вот то, о чем она говорит, если она будет получать за это $5000 в месяц, то это уже будут технические трудности.
Анатолий Иванович, я просто хочу сказать, что как раз вот эта семья и вот этот конкретный пример, это как раз демонстрация того, что и в семье, которая с вашей точки зрения выполняет функцию надлежащую, третьего ребенка ждут люди, тем не менее эти психологические проблемы могут быть, они не надуманные.
Я, конечно, учитывая обстановку антисемейную в стране, я солидарен с ней, это так трудно, так сложно.
Принимаем звонок. Москва, Евгения Степановна, мы слушаем вас. Добрый день.
Добрый день. Вот я как раз и хотела сказать, ваш ведущий, вот мужчина, я не знаю, как его имя.
Он не ведущий у нас, он у нас доктор наук, доктор социолог. Наук.
Он очень правильно сказал одну вещь. За работу матери надо платить, за работу отца, если он выполняет работу отца в семье,
по воспитанию детей тоже надо платить. Работать может кто угодно, может и отец работать, может и мать, но работа с детьми – это очень тяжелая работа. Чтобы вырастить нормальных людей для нормальной страны, эта страна должна людям за это обязательно платить. Чтобы не было зависти, чтобы не было комплексов, чтобы не было даже намека на то, что мать или отец смотрит, кто в какой коляске кого везет. Это у нас это повсеместно, это наша беда нашей страны. На самом деле мы сейчас пожинаем плоды того, что мы вообще отсталая в этом смысле страна. Я тоже была в Америке, я видела, как это все происходит там. И в Европе тоже побывала. Дело все в том, что мы не прошли... Вот, помните, было такое движение хиппи? Вот это движение хиппи, оно обошло Россию стороной. И мы сейчас познаем эти плоды, потому что, пройдя хиппи, вот цивилизованные страны стали очень легко относиться к тому, кто как одет, кто в какой коляске, кто в какой машине.
Но мы совсем уходим уже от темы, Евгения Степановна. Я-то просто думаю, что здесь есть два взгляда на вопрос. То есть можно требовать от государства, чтобы оно платило тебе за то, что ты растишь детей, а можно ожидать от государства, что оно даст тебе возможность зарабатывать достаточно денег, чтобы растить детей, вот не протягивая при этом руку. Здесь могут быть разные точки зрения, я бы так категорично просто не стала бы говорить. Последний вопрос успеваю вам задать обоим, и очень коротко прошу ответить, потому что действительно мало времени осталось. С вашей точки зрения, в какой степени мать должна все-таки жертвовать своими собственными интересами и какими-то собственными своими устремлениями ради ребенка? Вообще, верна ли эта постановка вопроса? Ольга.
Я попробую очень быть кратко и затронуть все аспекты, хотя, конечно, это невозможно.
Не успеете, Ольга, 15 секунд.
Значит, я считаю, что мать должна уметь чувствовать себя и ребенка. Тогда она может сочетать и свои собственные устремления, и быть в контакте с ребенком. Это не значит, что она должна жертвовать полностью, но она должна уметь чем-то жертвовать ради ребенка. И для женщины очень важно ее окружение, чтобы она растила ребенка в поддерживающем окружении. Будь ли это финансирование со стороны государства, это внешний аспект, но она должна чувствовать себя в поддерживающем окружении со стороны мужа, родственников и так далее.
Спасибо. И, Анатолий Иванович, буквально вот просто
да,
двумя предложениями.
Да, да, жертвенность. И вот результаты опроса сельских семей показали, и детей, кстати, в Салехарде и в других областях мы проводили, подростки все считают, что на первом месте в системе жизненных ценностей это любовь материнская на первом месте. И на втором месте это любовь ответная детей к матери. И вот я хотел бы даже закончить этим. Вот эти опросы говорят о том, что жертвенная материнская любовь, она действительно имеет место. И
она поэтому, обязывает детей.
Да, и поэтому дети...
Слишком.
Спасибо
дети,
вам
так,
огромное.
Высоко
к это сожалению, ставим. Наша программа подошла к концу. Я очень рада, что в конце нашей программы все-таки прозвучало слово «любовь». Это очень важно, это хорошая нота, на которой мы заканчиваем. Мы говорили сегодня о том, что значит быть хорошей матерью. У меня в гостях были социолог, доктор наук Антонов Анатолий Иванович и психотерапевт Ольга Широкова. За режиссерским пультом работала Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите «Российский час» программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска. Итоги фестиваля «Золотая маска». В данном случае речь пойдет о балетной и оперной программах. Выставка Николая Загрекова в галерее «Наши художники» и фестиваль русских театров СНГ и Балтии в Петербурге. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21.